Чья рука, летучая, как пламень, по страстным путям меня ведет? Под ногой не гулкий чую пламень, а журчанье вещих вод. Он шел босым в одном лишь рубище по лесу. Падал хлопьями снег. А он шел неведомо куда, оставив отчий дом, и пел. Он пел о Боге, о любви, о страстной и бесплотской всеобщей любви к людям, Богу, земле, птицам, травам. Хвала тебе за землю, нашу мать, которая нас на себе покоит, заботится о нас, плоды приносит, и травы разные, и пестрые цветочки. Он ничего не боялся, не имел расчета. Сердце его было преисполнено Богом и поэзией. Его звали Джованни Бернардони, и был он единственным сыном богатого торговца сукном и другими тканями в городе Ассизи, в Умбрии. Джованни Бернардони — юноша впечатлительный, утонченный, плоть от плоти окружающий его мягкой поэтичности родной Умбрии. Тающая синева небес, тонкая очерченность холмов, пушистость раннего цветения на картинах Рафаэля, Перуджино, Пьера де ла Франческо. Весь настрой нежной, молодой, однако и твердой, таинственной земли Тосканы способствовал деятельному поэтическому гению этих мест. Тогда на рубеже XII-XIII веков возникла мода на любовную и религиозную песенную лирику странствующих бардов, менестрелей и жонглеров из Франции. Странствовали группы и балаганы в праздники и ярмарочные дни. Но особенно популярны были жонглеры, которые умели все — и петь, и ходить на руках, и быть или казаться чуть-чуть юродивыми. Легенду о жонглере Богоматери знали все. Молодой человек не знал ни молитв, ни грамоты, но страстно всем сердцем возлюбил Пречистую Деву. Свое служение он доказывал, выделывая антраша, исполняя песни молитвы собственного сочинения. Однажды во сне Пречистая явилась ему и в знак благосклонности укрыла сына своего покрывалом, обласкала улыбкой, сиянием глаз небесной чистоты. Эту легенду очень любил юный Джованни. То была куртуазная культура впечатлительного и бурного времени. Джованни был молод, всем своим существом включен в жизнь, пел, любил стихи, любил компании. Его прозвали Франческо, то есть французистый. Трудно сказать, правда ли это, но так утверждает англичанин Гилберт Честертон в книге «Святой Франциск Ассизский». С молоду Франческо был, как говорится, безбашенным. Кутил, воевал, не очень-то оглядывался на деньги. Однако он был все же тщеславен и во всем хотел первенства. Уходя из дома на войну, он громко крикнул на площади, да так, чтобы слышали все: «Я вернусь великим вождем!» В этом вызове угадывается потомок древних латинин с непременным классическим образованием и любовью к цитатам из классики. Максимы Цезаря юноши из хороших семей знали твердо, но не каждый мог громко пообещать, что станет великим вождем. До военных действий тогда не дошло. Джованни Бернардони вернулся в Ассизи больным. Это и был первый сигнал свыше, поворотный момент пути. Во сне он услышал слова из Евангелия от Иоанна: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Иоанн, глава 14, стих 27. Эти слова обрели судьбоносное значение. Во-первых, отныне Джованни больше не во власти земного отца своего, но лишь Отца Небесного, который его избрал своим посланцем. Наступило время свободы от авторитетов земных, не так, как мир дает. Во-вторых, он призван свыше «мой мир» дать людям. «Мой» — это чей же? Видимо, того, кто явился во сне со словами Евангелия от Иоанна. Или «мой», то есть не Джованни Бернардони, но уже Франциско из Ассизи. Франциск не был самоуправцем, но среди людей — свободным, а у Бога — служкой. То бурное время призывает радикалов различного толка, в том числе и новых святых. Не все и не всегда можно объяснить. Время, о котором идет речь, рекрутировало людей особого рода, настоящих духовных вождей, одержимых идеями преобразования сознания и духа. Появились характеры страстные, лишенные чувства самосохранения, пассионарии в прямом определении, данном Львом Гумилевым. Объяснить, конечно, можно все, но в то же время и нельзя. Почему от нашего внимания ускользает время столь глубоких новых явлений? Богородичный культ, соединившийся с культом поклонения прекрасной даме, платонической царице воинов-паломников и поэтов. Канон коронации Богородицы, изображение ангелоподобных блондинок с алыми губками и розой на груди. Она уже была до эпохи Возрождения. Культ Нотр-Дам, как мы уже говорили, был создан святыми-схоластами вроде тщедушного цистерцианца Бернара, а не чувственной художественной богемой XV века. И в то же время именно Бернар Клервозский оскопил великого Абеляра, певца Элоизы, интеллектуалки и страстной возлюбленной ученого. Не роман Бальзака все-таки, но его предшественник. Бернар, чья душа, чистилище борьбы света и тьмы, был канонизирован всего через 20 лет после смерти, в 1174 году. В 1234 году канонизирован испанский монах Доминик де Гусман Гарсес. Он родился в семье испанского идальга в 1170 году, а умер в Италии, в Болонье, в 1221 году. Орден доминиканцев, псов Господа, занимал важное место в политической и культурной жизни Европы. Последователем Доминика был Альберт Великий, 1193-1280, признанный учителем церкви. Его деятельность связана с Падуанским и Парижским университетами, Регенсбургом, где он был епископом, Кёльном, где умер. Его сочинения по вопросам теологии, философии, античной филологии и алхимии насчитывают 38 томов. Альберт Великий преклонялся перед Аристотелем, был настоящим исследователем природы и, что очень важно, систематизатором. Его труды по ботанике, географии, минералогии, действию вулканов и многие другие не утратили актуальности в современной науке. Поражает универсализм ученого в сочетании с истовостью католика-доминиканца. Учеником Альберта Великого был Фома Аквинский, 1225-1274. Фома Аквинский создал комментарий к Библии и 12 трактатов об Аристотеле, книги о Цицероне, арабском ученом Авиценне, евреи Маймониде. Фома Аквинский свои труды объединил в два фолианта: «Сумма философии» и «Сумма теологии». Он занимался проблемами познания, психологии, а труды по пассивному и активному интеллекту интересны и сегодня. Он писал о разнице между научным познанием и сверхъестественным откровением, то есть о том же, о чем пишем и мы сейчас, о том, чему можно и чему нельзя обучить. Святой Фома Аквинский четко понимал разницу между обучением и одаренностью. В переводе на современный язык понятий это означает, что в Лит-институте научить стать Пушкиным невозможно никакими усилиями. Эллинист и доминиканец, мистик-схоласт и современный мыслитель в XII веке? Он имел диспут со святым Бонавентурой, францисканцем, верным последователем святого Франциска о бытии Божьем и о доказательствах того бытия. Святой Бонавентура, вот парадокс, умер от аскезы, то есть истощения, недоедания, будучи кардиналом папы и генералом францисканского ордена. Он, как и Фома Аквинский, был многогранным ученым, человеком всесторонних интересов, знал античность, занимался алхимией, создавал задолго до Парацельса лекарства. В отличие от святых книжников, интеллектуалов своего времени, Франциск интеллектуалом не был. Он не писал научных трудов. Он был поэтом, писал стихи и песни о Боге и его творении. Он не восходил к учености, но снисходил к чистоте и наивности детства. В этом было его отличие и огромная сила. Та самая слеза ребенка, о которой писал Достоевский, ибо в культуре ничего не может потеряться. И валлийский миф именно в это время, на границе XII-XIII веков, творит реальность истории короля Артура, идеального рыцаря, творит утопию чаши Грааля. И все же, если вспоминать о духовных подвижниках времени, богах места, сегодня это святой Франциск, который открывает золотые ворота возрождения тем, что является собой образ свободной, умиротворяющей, могучей личности, человека гармонии и ответственности. В отличие от других духовных подвижников своего времени, Франциск был не социален, не зависел от общества, но он был свободен и шел к цели творения своего мира прямо, не считаясь с социальной реальностью. Не имея пристанища, никакого дома, он был как лист, гонимый ветром. Нищий, не имеющий ничего, даже смены одежды, он был знаменит и почитаем не менее пап и политиков своего времени. И есть секрет его публичности и популярности уже при жизни, его центральности. Странное сочетание малости меньше видимого и гигантизма, отказа и тщеславия. Когда в 1220 году святой Франциск с 12 братьями пришел, точно рассчитав, ничего не рассчитывая, в Рим, в Латеранский дворец к папе Иннокентию III, тот, зная его уже по слухам, ахнул. Перед сияющим владыкой стоял грязный, босоногий нищий. Легенда гласит, что папа послал его к свиньям. Это было ругательство. Но Франциск понял все буквально и смиренно пошел к свиньям. Ночью же папе приснился сон, будто падает Латеранский собор, и давешний нищий подпер его плечом. Этот сюжет часто изображается художниками в житийной живописи святого Франциска. Когда наутро еще более грязный и вонючий нищий снова предстал перед папой, вопрос об учреждении ордена странствующих нищих братьев был решен и скреплен папской булой, а устав будущего ордена уже был написан. Франциск не сомневался в своей победе. Пылинка Бога, бездомный нищий аскет, питавшийся объедками, называл себя вестником великого Господа, а еще ликующим в Господе и потешником Господа. Потешник Господа выступил на сцене Италии как рупор Господень. Его слушали все, и все слушались, потому что он действительно был избран ликующим в Господе, сам знал это и умел внушить всем людям без разбора их социального значения, от разбойника до папы, от прокаженного до богача. Вот она, демократия, пред очами Господа, и вот он, Франциск, его посланник. Его современники в кельях-кабинетах, лабораториях, а он на открытой сцене, на подмостках мира. Франциск ходил в окрестностях Ассизи около 1207 года и просил Христа ради не хлеб, но камни. Франциск никогда не просил подаяния хлебом и деньгами. Из камней же он восстанавливал разрушенную часовню Святой Девы под названием Порциункула и жил возле нее в ветхом шалаше. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 9-10. Он бросил посох и опоясал себя веревкой. Потешник Господа обрел свой классический отныне облик. На вопрос «что угодно Господу, молитва или проповедь?» он дал ответ, стал проповедником. Биографию святого Франциска давно принято разделять на периоды. Каждому периоду предшествует некое событие, знамение. Во-первых, это был уход из родительского дома. Все оставить, все отринуть, уйти и в рубище петь под снегом. Какой театральный образ! Что поделать, Франциск выражает в театральности свой национальный характер, национальный жест. Все очень серьезно и театрально одновременно. Во всем открытая взору театральность. Вот он учит птиц, вот изгоняет дьяволов из Ареца. Это диалог с современниками, диалог психологического воздействия на современников. В этом сила и отличие святого Франциска. Он актер разомкнутой сценической площадки большого пространства. Он в центре. переходу к новому этапу, проповедничеству, странствиям, охвату мира неистовой и с детской улыбкой предшествовали погружение в молчание, отшельничество, пещера. Мы не однажды говорили о том, что есть пещера. Это всегда сакральное место нового рождения или полного преображения. Из пещеры не выходят, но являются в новом обличье. Пещера, где укрывался 2 года Франциск, примерно до 1209 года, сегодня непременное место паломничества, туристическая достопримечательность Тосканы. Пещера святого Франциска находится в Лаверна, недалеко от дома, где родился Микеланджело. Рядом церковь, украшенная панно и скульптурами великой семьи художников-керамистов Делла Робиа. Пещера же расположена в небольшом райском саду, где цветут розы, журчит святой ручей, летают птицы. К пещере можно подойти и даже как-то втиснуться внутрь, но представить реальную жизнь в ней невозможно. Франциск любил свою аскезу и нищету, как богач любит деньги, эпикуреец — радости жизни. Он упивался отрешением и свободой. И там, где он находился, всегда и навсегда благоухание Эдема. Это парадокс. И наг, и скромен, и тих. А все брецает литаврами, горит медью, шумит молвой. Ни одно из мест, где ступала нога нищего проповедника, где он присел, вырыл колодец, поставил отметину своего пребывания, не потеряно. Можно предложить маршрут путями святого Франциска. Он никогда не был в забвении. Его ясной таинственной тени вот уже более 800 лет. У святого Франциска была своя прекрасная дама, любовь небесная, святая Клара. Родом Клара была также из Ассизи. Ей было 17 лет, когда Франциск, скажем так, похитил Клару из богатого отчего дома. Совершенно классический вариант любой новеллы галантных времен. Вспомним современника Джованни Бернардоне, святого Франциска, француза Пьера Абеляра, теолога и ученого, соблазнившего свою ученицу, прекрасную Элоизу. Какое тяжкое наказание понесли оба за свой грех. Оба окончили жизнь в монастыре, скажем, не совсем добровольно. Абеляр же был наказан лишением мужских достоинств, то есть оскоплен. Человек, по велению которого Абеляр был оскоплен, Бернард Клервозский. Заклятые враги под конец жизни стали даже друзьями. Евнух социально не опасен. Вот они, страсти-мордасти XII века. Не то святой Франциск. Вряд ли у кого-либо из святых была такая прекрасная дама. Безумие и огня венец над ней горел, и пламень муки, и ясновидящие руки, и глаз невидящих свинец, лицо готической Севиллы, и строгость щек, и тяжесть век, шагов ее неровный бег — все было полно вещей силы,